эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинские парламентарии обсуждают создание Министерства по вопросам развития горных регионов, на которое, как заявляют в правительстве, денег нет. В Сухумской школе номер 10 произошел скандал. 2/3 учеников провалили экзамен по абхазской литературе. После отставки кабинета министров Северная Осетия замерла в ожидании кадровых перестановок. И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Кремль намерен ответить на возможное ужесточение санкций. Казахстан вступил в ВТО. США стали крупнейшими в мире производителями нефти и газа. Кремль не оставит без ответа расширение санкций в отношении России в случае, если страны Запада пойдут на такой шаг. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ответные меры Москвы на возможное ужесточение санкций он назвал принципом взаимности. Вице-президент США Джо Байден накануне заявил, что Соединенные Штаты и их союзники готовы расширить санкции в отношении российских компаний и граждан, если Кремль не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Об этом же 8 июня заявили лидеры стран Большой Семерки по окончании двухдневного саммита в Баварских Альпах. Казахстан завершил продолжавшиеся почти 20 лет переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию. Согласованный пакет документов будет представлен для формального одобрения членами организации 22 июня, сообщается на сайте ВТО. Казахстан подал заявку на вступление в ВТО в январе 1996 года. В 2014 году были завершены двусторонние переговоры по вступлению Казахстана в ВТО с Европейским Союзом. Как отмечает пресс-служба ВТО, сложность вступления Казахстана в эту международную организацию обусловлена необходимостью проведения переговоров по тарифам, связанным с членством Астаны в Евразийском экономическом союзе. Туда, помимо Казахстана, входят также Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия. Россия вступила в ВТО в 2012 году. Армения и Киргизия также являются членами этой организации. Белоруссия продолжает переговоры.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты в 2014 году стали крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа, вместе взятых, обойдя Россию. Об этом говорится в ежегодном статистическом обзоре мировой энергетики, опубликованном в среду компанией BP. В обзоре говорится также, что Соединенные Штаты вышли на первое место по добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию. Объем добычи нефти в США в 2014 году составил свыше 9,5 миллионов баррелей в сутки. По данным BP, Соединенным Штатам удалось занять лидирующее место благодаря стремительному росту добычи сланцевой нефти и природного газа. Мы стали свидетелями смены часовых в сфере поставщиков энергии, а последствия сланцевой революции являются глубочайшими, сказал на презентации обзора главный экономист BP Спенсер Дейл. В документе BP отмечается также, что благодаря росту добычи нефти у себя дома Соединенные Штаты заметно сократили импорт этого сырья. В результате крупнейшим в мире импортером нефти в 2014 году стал Китай. Помимо Соединенных Штатов, в 2014 заметный рост объема добычи нефти наблюдался в Канаде и Бразилии, отмечается в документе BP. ООН выражает обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с политзаключенными в Беларуси в преддверии президентских выборов в этой стране, намеченных на октябрь. Специальный докладчик ООН Миклош Харести отметил ухудшение условий содержания некоторых белорусских политзаключенных и вновь призвал немедленно и без всяких предварительных условий освободить тех, кто брошен в тюрьмы лишь за реализацию своих гражданских и политических прав. Харести подчеркнул также необходимость после освобождения полностью реабилитировать политических оппонентов власти. После переизбрания на пост президента авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко в декабре 2010 года семеро из девяти кандидатов в президенты были арестованы и посажены в тюрьму. Такая же судьба постигла сотни участников демонстрации протеста против нарушений на выборах. Военнослужащие миротворческих контингентов ООН регулярно вступают в сексуальные отношения с гражданами стран, куда направлено для оказания помощи, говорится в проекте специального доклада ООН. В документе, подготовленном подразделением ООН, ведущим вопросами внутренней эффективности этой организации, отмечается в частности, что голод и нищета вынуждают многих женщин на Гаити и в Либерии вступать в отношения с миротворцами. Так называемый бартерный секс становится источником получения наличных денег, мобильных телефонов, украшений и других предметов повседневной необходимости. В докладе говорится о подтвержденных 480 случаях сексуальной эксплуатации и жалобах, поступивших в период с 2008 по 2013 год. 1/3 подобных сообщений содержит сведения о участии детей в сексуальных сделках. Агентство Associated Press, также располагающее текстом проекта доклада, отмечают, что в случае отказа военнослужащего ООН оплатить услугу женщины, отнимают у него личные жетоны и угрожают придать огласке в социальных сетях факты супружеской измены. Россия, которая, по сути, оккупировала некоторые районы Донецкой и Луганской областей Украины, должна нести ответственность за соблюдение прав человека на этих территориях, говорится в официальном обращении Киева к Совету Европы. Как отмечают украинские СМИ, Киев впервые призвал признать ситуацию на юго-востоке Украины именно оккупацией. Ранее оккупированными территориями назывались только Крым и Севастополь.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В правительстве Грузии может появиться новая должность министра по вопросам горных регионов. С предложением создать новое министерство, которое будет отвечать за развитие высокогорья и способствовать улучшению положения его жителей, выступили представители парламентского большинства. Эту инициативу сразу подвергли критике оппозиционеры. Кроме того, идею не спешат поддерживать и в кабинете министров. Звятн Чедлишвили продолжит тему.
3/4 территории Грузии занимают горы, однако больше половины жителей страны населяют равнину. При этом горные села продолжают пустеть. Некоторые грузинские демографы бьют тревогу, утверждая, что в последние годы счет полностью опустевших сел пошел на десятки. Точной статистики нет, но по самым пессимистичным данным, речь может идти о 200 покинутых деревнях. По всей видимости, чаяния демографов услышали грузинские законодатели. Депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Гия Журжулиани, сам горец по происхождению, выступил с предложением создать отдельное ведомство, которое и будет ответственно за развитие горных регионов страны. Причем под ведомством подразумевается не какой-либо департамент или комитет. Речь идет ни много ни мало о целом министерстве. Уже известное рабочее название – Министерство по вопросам горных регионов или сокращенно Горное министерство. В комментарии к грузинской службе «Радио Свобода» депутат Журжулиани сказал, что его идею уже поддержали коллеги из правящей коалиции.
В горных регионах очень сложная социально-экономическая ситуация. Там демографический спад. Люди в массовом порядке покидают родные места и переезжают в города. А ведь это очень важные исторические, культурные и экологические регионы. По некоторым горным регионам, к тому же, проходит государственная граница. Нельзя допускать их запустения. Напротив, мы должны сделать так, чтобы жизнь горцев была не только полноценной, но и привлекательной. Координировать всю эту работу будет министр по горным вопросам. Сам законопроект по созданию нового министерства предусматривает значительные льготы для горцев. Например, они будут полностью освобождены от некоторых налогов на 10 лет, для них будут разработаны специальные образовательные, медицинские программы и так далее. В целом, речь идет о серьезных послаблениях.
говорит Джорджолиани. При этом депутат подчеркнул, что сам министерский аппарат не потребует много затрат и обойдется казне, по его словам, в копейки. Инициатива парламентского большинства мгновенно натолкнулась на критику со стороны оппозиции. Депутаты от бывшего правящего Единого национального движения недоумевали. Если возникла необходимость создания ведомства, отвечающего за развитие горных районов, то для чего тогда нужны Министерство регионального развития и сельского хозяйства? Оппоненты власти считают идею создания нового ведомства, кроме всего прочего, и попыткой поживиться за счет государственного бюджета. В течение дня националы не уставали злословить по поводу предлагаемой оппонентами новой министерской должности. А депутат Серго Ратиани даже выступил со встречным предложением.
Если речь пошла о создании нового ведомства, то нужно создать полотное министерство. Эта должность будет больше соответствовать духу нашего правительства,
сказал Ратиани. Абсурдно назвал инициативу парламентского большинства и другой национал Георгий Кандаваки.
Если мы будем следовать этой логике, то правительство Иванишвили с таким же успехом могло бы создать министерство премий, министерство застолья и так далее.
Перечислил Канделаки. Так или иначе, но депутаты от правящей коалиции сегодня заявили, что в скором времени намерены пройти соответствующие консультации с правительством, после чего начнется процесс утверждения законопроекта. Однако идея эту поддержку среди самих членов правительства пока не нашла. Своеобразную точку в прениях депутатов под конец дня поставила министр юстиции Тея Цулукиани. Она даже не стала комментировать целесообразность самой идеи по созданию министерства по вопросам горных регионов, так как денег на это, по ее словам, не будет ни в этом, ни в следующем году. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ряд НПО опубликовали сегодня исследование, которое продемонстрировало, что грузинские госслужащие продолжают получать помимо окладов внушительные дополнительные вознаграждения. Система выдачи премий была упразднена правительством в прошлом году, однако эта мера оказалась неэффективной. Потерю премий чиновники с лихвой компенсировали надбавками к зарплате. Без коренного реформирования закона о государственной службе пресечь самоуправство чиновников не удастся, предупреждают эксперты. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Практика выплат колоссальных премий госслужащим, сложившаяся при прошлых властях, не раз становилась предметом острой критики неправительственного сектора и оппозиции. Высокопоставленным чиновникам безнаказанно разрешалось выписывать те премии, зачастую превышающие размер их ежегодного оклада в два или более раз. Судя по результатам исследования, проведенного Институтом развития свободы информации, пришедшая на смену нацдвижению грузинская мечта, на словах выступая против наследия предшественников, на практике переняла систему премиальных поощрений госслужащих без существенных изменений, говорит член правления института Леван Авалишвили.
В законодательстве Грузии нет четкого определения понятия «надбавка». Порочная схема бесконтрольной выдачи премиальных была упразднена лишь постановлением правительства от 15 июля 2014 года. Однако, как следует из результатов нашего исследования, министерства все же нашли лазейку в законодательстве, с лихвой компенсировав себе недостачу. Несмотря на то, что в 2014 году премиальных выдано на 20 миллионов меньше, чем в 2013, объем надбавок зарплатам вырос на 57 миллионов лари. Мы рекомендуем властям ввести принцип прозрачности фиксированного формирования оклада госслужащих. Сложившейся у нас практики не существует ни в одной из цивилизованных стран. На протяжении 10 лет мы слышим призывы от европейских партнеров к властям навести порядок в этой сфере.
Рассказал Леван Авалишвили. В исследовании указаны министерства, чаще других злоупотребляющие системой надбавок. Вот, к примеру, Министерство юстиции, которое, по идее, должно следовать духу закона наиболее рьяно. Если в 2013 году чиновники Минюста получили премии на сумму 820 тысяч лари, то уже в 2014 их объем уменьшился до 245 тысяч. Однако с надбавками картина радикально иная. В 2013 году их было на сумму всего 2710 лари, а в 2014 там уже 730 тысяч лари. То есть в Минюсте, демонстрируя борьбу со служебными злоупотреблениями, даже улучшили свое материальное положение. Аналогичная картина в министерствах здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства. Эксперт по юридическим вопросам Ливан Алапишвили считает, что существующее положение в корне противоречит европейским нормам.
В законе о госслужащих сказано, что зарплата состоит из базового оклада и определенной законом надбавки. Однако не прописан ни способ определения обоснованности выдачи надбавок, ни тем более их объем. Такая практика находится вне правовой сферы, так как выдача надбавки допускается в случае наличия званий, выслуги лет или сверхурочной работы, но никак не в массовом порядке. Госчиновники пользуются несовершенством законодательства, поэтому вопрос требует системного решения. Порядок выдачи окладов госслужащих должен быть преобразован таким образом, чтобы он не зависел от субъективных решений заинтересованных должностных лиц.
Убежден Ливан Алапишвили. Эксперты говорят, что работа над проектом реформы системы государственной службы уже была проведена при непосредственном участии специалистов Евросоюза. Теперь осталось дождаться конкретных действий правительства по ее реализации. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Сухумской школе номер 10 произошел скандал. 2/3 учеников провалили экзамен по абхазской литературе. Дело оказалось не в незнании, собственно, самого предмета, а в том, что школьники плохо владеют абхазским языком. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На днях мне позвонил внештатный автор нескольких республиканских печатных изданий, педагог абхазского языка Сухумской очно-заочной школы Ладико Адлейба. И заговорил о том, что на выпускном устном экзамене по абхазской литературе в 11 классе 10-й Сухумской школы 15 учеников из 21, то есть более 2/3, получили двойки, и им назначена переэкзаменовка на осень. Ясно, что тут дело не в знании литературных произведений, а во владении языком. Экзамен проходил с участием комиссии во главе с министром образования и науки Адгуром Кокоба. Мы договорились с Ладико Константиновичем встретиться и поговорить на эту тему, но удалось это сделать только сегодня. А за прошедшее время информация распространилась в абхазских СМИ и, естественно, стала предметом обсуждения интернет-комментаторов. «Кошмар!» – односложно прокомментировал ЧП какой-то интернет-пользователь. Другой как бы продолжил: «Кошмар на улице Аяйра», имея в виду, что школа находится на проспекте Аяйра, Победы. Еще один форумчанин рассуждает: «Молодец министр, что присутствовал. Теперь знает из первых рук о проблеме. Если бы не было этой комиссии, им всем натянули бы оценки». Конец цитаты. Но возмущаться, прикалываться и так далее тут можно очень долго. Другое дело предложить, что же делать. Когда мы встретились сегодня с Ладико Адлиба за чашкой кофе, я первым делом спросил, каково его мнение о прозвучавшем в СМИ предложении, в частности сотрудницы АБИГИ Фатимы Кварчелия, что надо разъединить классы, где учатся дети, пришедшие в школу со знанием абхазского языка, и без знания. Он, в принципе, согласился, но заметил, что не это самое главное, и начал вспоминать о том времени, когда он 9 лет после прославленного педагога Лейлы Николаевны Аджба работал директором Сухумской абхазской школы-интерната номер 1.
В 60-м году была открыта школа-интернат на плато, знаешь, номер 1. И что я наблюдал? И ты, Виталий, представляешь, я вот сейчас думаю, просто как в сказке. Ни одну русскую речь в коридоре, на физкультурных площадках, в спальне, в столовой. Ну,
правильно, потому что все приезжали из сел.
Из сел, да. А русский язык звучал на линейках, мы проводили, значит, на линейках, и по предметам в классах звучал. В этой школе исключительно, даже футбольные термины, все, значит, на абхазском языке, как в Америке котел, там, значит, с русским языком обучения, туда поступали, уже по-абхазски говорили. Доминантом был абхазский язык.
И вот пару лет назад, рассказывает он, поднялся снова на плато над городом, где расположен интернат, и застал там совсем другую ситуацию. Детей, говорящих в основном на русском, а ведь приезжают-то учиться в нем по-прежнему в основном из сел. Мы сошлись с ним в том, что в школе и впрямь трудно овладеть языком с нуля, хотя в его многолетней педагогической практике были такие случаи. Но это происходило, если в классе все остальные говорили на абхазском. Самый же золотой возраст овладения языком до 7 лет, то есть детсадовские и ранее. А еще согласились с тем, что огласка ЧП в 10-й школе не может не принести пользу, поскольку вновь привлекло внимание общества и государства к этой проблеме. Между прочим, в год, когда по закону о государственном языке дело производства в стране уже должно было с 1 января вестись на абхазском. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Северная Осетия в ожидании кадровых перестановок. Напомним, накануне, вслед за уходом экс-главы правительства Сергея Такоева, последовала отставка кабинета министров. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Азамат Хадиков. Срочно нашли замену и министру здравоохранения. Им стал Таймураз Ревазов. С подробностями из Владикавказа Жанна Тарханова.
Временно исполняющим обязанности главы правительства Северной Осетии назначен Азамат Хадиков. Первым заместителем Хадикова стал депутат парламента, известный в республике бизнесмен, владелец пивоваренной компании «Бавария» Вячеслав Битаров. С его приходом в исполнительную власть многие связывают надежды на оживление экономики в республике. По неофициальной информации, Битаров может возглавить и правительство Северной Осетии, но конкуренцию ему могут составить, например, Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Тимур Таймазов, возглавляющий в настоящее время управление налоговой инспекцией, или представитель одной из парламентских партий. Из старого состава правительства должности, правда с приставкой временно исполняющей обязанности, сохранили немногие. Замену пока нашли лишь министру здравоохранения. Вместо Владимира Селиванова обязанности главы Минздрава теперь временно исполняет его бывший заместитель Таймураз Ревазов. Накануне временно исполняющий главы Республики Северная Осетия Алания Тамерлан Агузаров пообещал, цитирую, «в ближайшее время состав правительства будет полностью сформирован». Конец цитаты. Депутат Североосетинского парламента от партии «Патриоты России» Виталий Чельдев считает, что в республике идет планомерная смена власти.
Все идет своим чередом. Никаких неожиданностей в Северной Осетии не произошло. Пришел новый исполняющий обязанности, который сюда назначил из Москвы. Согласны со мной? Согласны. На 3 месяца. Значит, в его полномочия входит все. Формирование непостоянного, а временного правительства до сентября месяца. На 3 месяца. Он вправе отправлять в отставку, вправе кого-то оставить, вправе новых сейчас кандидатур подтянуть в правительство.
Заместитель председателя организации «Союз защитников Осетии» Руслан Кулов говорит, что ветераны возлагают серьезные надежды на нового руководителя.
Возлагаем надежды на то, что в конце концов люди, которые защитили Осетию, защитили ополченцы, и наши и Томские Абхазы, и Миротовский батальон, который был, на них не обращают внимания, не обратили. Хотя люди проливали кровь. 198 человек погибло у нас. Официально ополченцы погибло. У них остались семьи, дети. Мы обращались к технологам правительства, руководителю нашего республики, просили, чтобы они вспомнили.
Лидер Северо-Осетинского отделения партии «Яблоко» Анатолий Седаков во времена Мамсурова жил нелегко. Отделение партии было ликвидировано Минюстом, а ему самому открыто угрожали, пытались обвинить в незаконном хранении оружия. Анатолий Седаков рад смене власти в республике, но считает, что Тамерлан Агузаров – переходная фигура.
Я думаю, что эпоха Мамсурова и Такоева ушло в прошлое. И слава Богу, что республику они покинули. Приход Агузарова позитивно на каком-то этапе сыграет, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Но мое личное мнение, что Агузаров тоже долго не будет работать. Может, Кремль пригласит еще третью кандидатуру. Я могу сказать, что это тоже будет с общей колоды, которая лоббирует засохов. Мы будем все возможное делать, чтобы вот то, что они незаконно забрали, чтобы они вернули народ. Земли, их движение.
Депутат Североостинского парламента от партии «Патриоты России» Виталий Чельдев считает, что формирование кабинета министров североостинские власти могли бы последовать примеру юго-остинского президента Леонида Тибилова, собравшего в правительстве представителей разных политических сил.
Что он сделал? Он создал коалиционное правительство. Все те, которые баллотировались на должность президента Южной Осетии, он их приблизил к себе, дал им должности и сказал: пожалуйста, вот вы видели, вы в своей программе предвыборной говорили то-то, то-то, то-то. Я вам даю возможность это реализовать на деле. И мы предлагаем и в своем средствах массовой информации, мы уже обратились к исполняющей обязанности Агузарову, где мы предлагаем создать коалиционное правительство с учетом всех политических сил и интересов.
Говорит Виталий Чельдев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас настала очередь рубрики «Читаем прессу». С абхазскими СМИ для вас ознакомилась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» продолжает следить за ситуацией в Рицинском реликтовом национальном парке. В мае 2015 года от реализации билетов на КПП парка выручено более 12 миллионов рублей. Для сравнения, в мае 2014 года только 2 миллиона рублей. При этом тарифы за въезд на территорию парка не изменились. Цена взрослого билета составляет 350 рублей, и 100 рублей стоит билет для ребенка. Дети до 8 лет проходят бесплатно. Начальник КПП Адамуртания сообщил изданию, что при въезде на территорию парка установлены 2 шлагбаума. Кассовые помещения оснащены современным оборудованием и камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения. Газета сообщает, что благоустроена территория, прилегающая к Голубому озеру. Теперь у озера не будет никаких торговых точек. Их перенесли на рынок. Приведены в порядок также и Юбшарский каньон и территория вокруг самого озера Рицы. Все производимые работы оплачиваются из бюджета национального парка. Газета «Акуасухум» публикует интервью с главой столичной администрации Адгуром Харази, посвященное подготовке к курортному сезону. На вопрос, удалось ли навести порядок в организации сезонной торговли, Адгур Харази сказал: «Мы решили все объекты торговли убрать с набережной, что оказалось непросто. Вернее, это тяжелый процесс. Я понимаю, что предприниматели годами работали именно на набережной и считают, что там они заработают в сезон больше, чем где-либо. Никто не хочет уходить. Они не хотят понять, что их деятельность препятствует отдыху. Мы решили все торговые точки расположить их на ряде улиц, вертикальных по отношению к набережной. Была проведена жеребьевка и определены места расположения всех объектов сезонной торговли». Глава столичной администрации уточнил, что разрешительные документы выдаются владельцам только на один год. Нужная газета пишет о том, что в пригороде Гудауты горит мусорная свалка. В Абхазии действует 7 крупных свалок. Они образовались стихийно, не изолированы. Их токсичные стоки свободно проникают в окружающую среду. Летом в Гудауте регулярно поднимаются столбы черного дыма, свидетельствующие о том, что свалка снова горит. Эту проблему пытались решить уже не один раз, но время идет и ничего не меняется. Агентство Абхазия Информ попыталось выяснить, кому сегодня принадлежат бывшие государственные объекты отдыха в Сухуми. Военные санатории МВО РВСН, Айтар и РУП Дом отдыха Абхазия находятся в собственности государства. Пансионат Синоп приватизирован предпринимателем, полпредом президента по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Бесланом Будба. Гостиница Рица, которая была сожжена грузинскими гвардейцами во время войны, была приватизирована и восстановлена Бесланом Будба. Санаторий ЗАКВО находится на балансе абхазской гостелерадиокомпании. Гостиница «Анткел», бывшая турбаза Сухуми, принадлежавшая Министерству обороны СССР, взята в аренду на большой срок, но так и не восстановлена. Гостиница «Интерсухум» находится в частной собственности. А гостиница «Абхазия» на набережной Махаджиров, считавшаяся брендом Сухума и сгоревшая из-за замыкания электропроводки в 1984 1944 году восстанавливала с польской строительно-реставрационной фирмой «Будимекс». Работы так и не были завершены из-за развала СССР и последовавшей за ним грузино-абхазской войны. В 2008 году ООО «Континенталь» выкупила недвижимое имущество бывшей гостиницы «Абхазия» за 72 миллиона 780 тысяч рублей. Гостиница «Ориенталь» входит в гостиничный комплекс «Абхазия», и «Ориенталь» также принадлежит ООО «Континенталь». Собственники комплекса законсервировали здание гостиницы «Абхазия». Гостиница «Тбилиси», относившаяся к объектам городской собственности, была приватизирована частными лицами. Здание, пострадавшее во время войны, так и не было восстановлено. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд начал работать над конкретными проектами в Грузии для осуществления инвестиций. С этой целью в ближайшем будущем он пришлет специальную делегацию в Тбилиси, сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на пресс-службу главы грузинского правительства. Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили на заседании правительства сегодня, 11 июня, оценил визит высокого гостя как еще одно подтверждение доверия и отметил, что визит принца Саудовской Аравии – содержал достаточно ясный посыл. Принц собирается в ближайшем будущем прислать делегацию, которая начнет работу над конкретными проектами в Грузии для вложения инвестиций, заявил Грибашвили. В рамках визита принц ознакомился с инвестиционной средой Грузии. В частности, он осмотрел в Тбилиси несколько объектов, подготовленных для приватизации. «Мы обсудили потенциал Грузии и считаем, что должны укрепить наши отношения. Мы говорили о развитии торгово-экономических отношений, а также о инвестициях и туризме», заявил Грибашвили на совместной пресс-конференции после встречи. Национальная сборная Абхазии получила отказ на участие в чемпионате Европы по футболу, проводимому Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций КОНИФА, сообщил пресс-секретарь Федерации футбола самопровозглашенной республики Мадина Бганба. Сборная Абхазии отказана в участии в чемпионате Европы по футболу в Венгрии, проводимой КОНИФА. Письмо с таким содержанием на имя президента Федерации Джамала Губас поступило от Федерации футбола Венгрии. Такое решение принято после неоднократных протестов со стороны посольства и Федерации футбола Грузии, сказала Бганва, передает «Спутник Абхазия». Футбольный эксперт Вианор Тужба со ссылкой на президента сухумского клуба «Динамо» Астамура Адлейба сообщил, что помимо Абхазии отказ получили Южная Осетия и Северный Кипр. «Все, что сегодня в мире происходит вокруг футбола, носит политический характер, не имеющий отношения к спорту, в частности к футболу», отметил Тужба. Чемпионат Европы по футболу, организованный КОНИФА, пройдет в венгерском городе Дебрецен 17 по 21 июня 2015 года. В соревнованиях должны принять участие 8 команд. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. КОНИФА объединяет сборные по футболу стран и автономии, официально не вошедшие в состав ФИФА, и насчитывает более 25 команд. В Цхинвале прошла встреча сопредседателей женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с членами юго-осетинской делегации.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тема экологии в абхазском обществе поднимается постоянно, однако решить многочисленные проблемы, например, с вывозом и утилизацией мусора, не удается. О причинах такого положения дел наш корреспондент Елена Заводская поинтересовалась у Савелия Читанава, председателя Комитета по экологии и охране природы самопровозглашенной Республики Абхазия.
Мусор в Абхазии накапливается уже много десятилетий. Мусорные свалки разрастаются, периодически горят, отравляя воздух, почву и воду продуктами горения. Об отношении граждан Абхазии к проблеме мусора главный эколог говорит.
Ввиду того, что нет специальных перерабатывающих устройств, мусор скапливается у нас везде и где попало, что не должно быть. Посмотрите на реку Басла, на реку Сухумка, малые реки. Это ведь как текущие мусорные свалки, где можно обнаружить, начиная от простого листа бумаги, скажем так, до холодильника, до запчастей различных автомобилей и так далее, что туда нельзя бросать. Это ведь должно быть нормальной логикой поведения человека.
Мы производим 74 тысячи тонн мусора ежегодно. Все это «добро» в кавычках свозится на несколько санкционированных свалок. Помимо них, по всей стране немало мест сброса мусора, о которых мы даже не подозреваем. Об одной такой стихийной свалке рассказал Читанава.
Года два тому назад мы ездили из Пицунду до заповедника. По левую сторону идет насаждение самшитов. Кусты их таких и прерываются кое-где. Там, где прерываются, мы углубились и обнаружили скопление пластиковых бутылей площадью 50 на 50 метров, вот так вот приподнят.
В рамках инвестиционной программы на переработку мусора в Абхазии выделено 340 миллионов рублей. Этих средств недостаточно для строительства современного мусороперерабатывающего предприятия. По оценке специалистов, требуется около 2 миллиардов рублей. Таких денег у Абхазии нет, но какие-то проекты на переработку мусора все же представлены. Главный эколог страны эти проекты не видел. Отбором занимается Министерство экономики. Савелий Читанава рассказывает.
В инвестиционной программе, я знаю, поданы около 5 проектов на эту тему. Когда начнется строительство, вот здесь наступает наша прерогатива. Мы должны обязательно подвергнуть экологической экспертизе, сделать соответствующий прогноз. Они получат официальное разрешение, и вот они придут к нам до строительства, конечно, на подготовку предпроектных документов, а потом еще проектное начнется. То есть это несколько раз мы должны пройти экспертизу.
Читанава уверен, что глобально решить вопрос переработки мусора при таком финансировании невозможно. Надо идти к решению этой проблемы поэтапно. В Пицунде живет инженер-строитель и гидротехник Александр Цеховой. У него есть опыт проектирования полигонов для хранения мусора. Цеховой считает, что нельзя все время ссылаться на отсутствие средств на мусороперерабатывающий завод. Их может не быть еще очень долго. Между тем ситуацию можно изменить и снять ее остроту. Он предлагает отвести участок земли и построить там новый специализированный полигон. В каждом районе надо создать небольшую мусоропогрузочную станцию. Она представляет собой асфальтированную площадку со специализированной техникой, которая прессует и брикетирует мусор. В таком виде его можно возить на полигон. Существующие свалки необходимо закрыть и рекультивировать. По оценке Александра Цехового, для решения проблемы в таком ключе потребуется 150-200 миллионов рублей. Неизвестно и о том, что несколько месяцев тому назад к тогдашнему премьер-министру Беслану Будба обращались специалисты с интересным предложением создать рентабельное предприятие по переработке коммунальных отходов на основе беспламенной газификации органического сырья путем термолиза. Проект был составлен в расчете именно на Абхазию и на имеющиеся у нас объемы мусора. Все реакции проходят в герметичной установке без доступа кислорода и, соответственно, без выброса вредных веществ в атмосферу. Система сбора коммунальных отходов не требует разделения мусора по фракциям. Забор сырья производится специализированными автомобилями, оснащенными устройством первичного прессования. Технология немецкая, и все оборудование производится в Германии. Его доставка, монтаж и пуск обойдется в 2 миллиарда рублей. Авторы предложения готовы на определенных условиях создать такое предприятие в Абхазии. Однако наше правительство пока не проявила интереса. Возможно, есть какие-то иные варианты. Надо хотя бы начать их обсуждать. К сожалению, о проблеме мусорных свалок руководство страны молчит, как будто у нас ее нет. Но от того, что мы делаем вид, что не замечаем эту огромную занозу на теле страны, она не исчезает. Мусорные горы только растут. И чем они будут больше, тем сложнее будет с ними справляться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, ощущается ли в нашем городе потребность в функционирующих банях?
Ну, наверное, пока да. Пока люди не до конца как бы не сделали себе там, нет у них бани, то, наверное, да.
А я скажу так, что если это будет баня, то в баню никто практически не пойдет. Сейчас пойдет. Только болезней, что все это боятся. И у всех свои бани, кажется, уже. Так что думаю, что биотуалет, если будет функционировать, очень хорошо. А по поводу бани я сомневаюсь. Это мое мнение.
Конечно, нам нужна баня. Разве есть еще такие города, где нет бань? У нас много гостей бывает, они хотят элементарно помыться. Да и у местных не у всех есть условия. Раньше мы и с подругами любили ходить. Была своего рода традиция. Было бы хорошо, если бы из двух бань хотя бы одна заработала.
Баня в городе нашей республики обязательно нужна, потому что к нам приезжают очень много гостей вот с разных стран. Так сейчас говорится, ну, там я уже отдельная республика. И вот лично меня сейчас спрашивают, да, у вас в городе баня есть, и мне неудобно говорить, что нет. Когда в городе есть две бани, ни одна из них уже годами не работает. Ни одна из них. Ну, просто, знаете, у нас это в Южной Осетии, да, это проблема стала баня и вода. Когда нашей водой пользовался весь Гарийский район, а сейчас на сегодняшний день у нас воды нету и бани нету. Ну, это, знаете, это мы как будто цивилизованный народ, но живем в дикой стране, где у нас нет бани.
Как можно, чтобы в городе не было бани? Что это за город? Я сама не ходила никогда, даже когда работала баня. Но она должна быть. Еще проблема отсутствия общественных туалетов. Это элементарные вещи, должны быть везде.
Есть ли потребность в городе в функционирующих банях?
Не знаю, думаю, на данный момент нет. Не вижу смысла, как говорится, найдут место для размножения плохой компании. Так сказать. Есть такие подозрения. Думаю, да, это будет ассоциация с сауной. Так. Простую баню можно было бы. Но если там, конечно, будет хороший контроль.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Город Пальмира в Сирии был одной из богатейших столиц поздней античности. Оазис, невеста пустыни, перевалочный пункт караванов. За обладание Пальмирой сражались римляне и парфяне и застраивали город попеременно зодчие обеих враждующих империй. ЮНЕСКО поместил Пальмиру в реестр памятников всемирного наследия человечества. Недавно город со всеми его уникальными архитектурными ценностями захватили боевики группировки «Исламское государство». Начали по частям распродавать на черном рынке фрагменты развалин величественных сооружений. Подобная участь постигла и другие, оказавшиеся в руках радикальных исламистов, города, рассказывает Евгений Аронов.
Античный оборонительно-крепостной комплекс Казба в старой части столицы Алжира прекрасно сохранился за более чем 100 лет французского владычества в стране, но от ущерба, нанесенного в 90-е годы во время кровопролитичного восстания исламистов, он оправиться не смог. И сейчас постепенно приходит в полный упадок. В марте 2011 года талибы подорвали в Бамианской долине Афганистана две гигантские статуи Будды, воздвигнутые в III веке нашей эры. Год спустя исламисты, принадлежащие группировке Ансар-Дин, захватили город Тимбукту на севере Мали, находящийся под попечительством ЮНЕСКО, и порушили там мечеть 15 века заодно с несколькими гробницами, поскольку культ святых они квалифицируют как идолопоклонство. Исламское государство действует, так сказать, более рационально. Боевики уничтожают недвижимые ценности, шиитские и христианские святыни, а движимые распродают. Стоимость последних колеблется в широком диапазоне от нескольких сот до нескольких сот тысяч долларов. С надбавкой за срочность доставки. Финансово ИГИЛ, что называется, в полном шоколаде. Это одна из самых богатых группировок террористов в мире. До 90% всех памятников старины в Сирии расположены в зонах боевых действий, как обнаружили к своему ужасу международные организации, после чего составили что-то вроде «Красной книги древних артефактов» и направили отчаянные воззвания музеям, коллекционерам, аукционным домам не скупать их, дабы не финансировать террор. Ценности культурной среды, как источник доходов ИГИЛ, уступают только нефти и составляют сегодня по подсчетам миллиард долларов. Немногим меньше половины суммарного преступного оборота предметов искусства, вывозимых ежегодно с театров военных действий во всем мире. Это третий по капитализации глобальный черный рынок вслед за оружием и наркотиками. Причем, если США бомбят нефтепромыслы и НПЗ, захваченные исламистами, а Турция начала притормаживать незаконную торговлю нефтью, то контрабандистов древности никто не бомбит и почти никто не тормозит. National Geographic, опираясь на гугловские карты, показал, во что превратился древнеримский город Апомея, тоже поставленный под присмотр ЮНЕСКО. За год места прежде плановых раскопок покрылись густейшей сетью холмиков, как будто после нашествия полчища кротов. Подобного разграбления город, вероятно, не знал за всю 2000-летнюю историю своего существования. Нет сомнений, что львиная доля этих артефактов попала к алчным и беспринципным коллекционерам в Европе, Северной Америке и Азии, писал в журнале Foreign Policy аналитик Дэвид Франсис. Автор любезно согласился ответить на вопросы Радио Свобода.
Широкая публика шокирована разграблением археологических сокровищ Сирии. Специалисты фокусируются больше на том, как исламисты сбывают краденое, чтобы финансировать свою деятельность. По оценкам Wall Street Journal, которые подтверждают археологи, с которыми я разговаривал, только в районе Эн-Неб между Дамаском и Хомсом похищено ценностей на 36 миллионов долларов. И это по самым скромным подсчетам. Разобраться с ценами черного рынка не так просто. Впрочем, ясно, что это большая проблема.
И что Соединенные Штаты могут этому противопоставить?
Несколько членов Палаты представителей от обеих ведущих партий внесли биль, направленный на то, чтобы перекрыть игнорировавшийся досель канал финансирования террористов, повысить квалификацию персонала различных ведомств, причастных к борьбе с терроризмом, включая таможенно-пограничную службу, которая познаний в археологии почти не имеет, и усовершенствовать кооперацию между ними. А также ужесточить наказание покупателей краденого. Спонсоры законопроекта вспомнили изречение легендарного Индианы Джонса, что ценным артефактом место в музеях. Соответствующие резолюции по противодействию контрабанде археологических сокровищ Ирака и Сирии приняты Организацией Объединенных Наций. Большинство коллекционеров, скупающих сокровища Пальмиры и других городов Междуречья, занятых ИГИЛ, находятся в США. Они есть также в Англии, Японии и Турции. Это весьма масштабный рынок.
И это рынок хорошо работающий, отлаженный.
Да, вполне. В своей статье в Foreign Policy я привожу гипотетический пример, который мне в свою очередь приводили знатоки. Скажем, владелец успешного нью-йоркского хедж-фонда и собиратель древности обращается к своему арт-дилеру с невинной просьбой подыскать ему что-нибудь из Пальмиры. Иногда заказы носят целевой характер. Есть мнение, например, что с Запада поступил конкретный запрос на сокровища, хранившиеся в склепе трех братьев в долине гробниц вблизи старой Пальмиры. Предметы, приобретенные по каналам черного рынка, коллекционер, я бы сказал, должен хранить в своем сейфе лет 15, прежде чем пытаться перепродать их респектабельным галереям или аукционным домам. Если арт-дилер – ушлый парень, он знаком с перекупщиками, которые имеют прямые контакты с курьерами того же ИГИЛа или организованными преступными бандами, вывозящими артефакты за границу. Прежде всего, в Турцию. Наводненные турецкой мафией города Килис и Урфа, расположенные неподалеку от границы, главные перевалочные пункты архитектурной контрабанды из Пальмиры. Любопытный факт. Если общий торговый оборот Турции с Ираком и Сирией резко сократился с начала войны, то объем перевозок между Турцией и районами, контролируемыми исламистами, увеличился. Легко догадаться, почему. У оптовых перекупщиков есть прикормленные ученые или археологи, которые изготовят поддельные документы, легализующие похищенные ценности. Поначалу перекупщики пытались сами ездить в Сирию, но вскоре поняли, что это небезопасно. И без посредников, курьеров им не обойтись. Есть посредники, которые платят ИГИЛ так называемый ХУМС, налог на военную добычу в размере пятой части ее стоимости, за что получают разрешение на самостоятельное ведение раскопок.
Что по поводу перспектив возвращения краденого? Дэвид Фрэнсис приводит неутешительную статистику, накопленную за годы войны в Ираке. Из 15 тысяч экспонатов, похищенных из Национального музея в Багдаде, удалось вернуть не более четверти. Из многих сотен тысяч предметов, вывезенных с мест незаконных раскопок за то время, пока в стране царила анархия, властями обнаружено всего 117 тысяч. Порой причиной гибели культурных достопримечательностей является элементарный хаос войны. В 2006 году американские морпехи построили на руинах Вавилона вертолетную площадку, которую обнесли укреплениями с мешками, набитыми археологическими фрагментами. Управление древностями потребовало от командования извинения, которое было принесено. Правда, полковник Джон Колман не преминул присовокупить. Если бы не мы, что вообще осталось бы от этих руин?
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов.
Рубрика «Панорама».
Молодых иранцев, живущих как муж и жена, но не оформивших свои отношения юридически и не получивших благословения муллы, называют белыми супругами. Разумеется, это неофициальное обозначение. В Исламской Республике Иран любые сексуальные отношения вне брака, согласно законам шариата, считаются тяжелым преступлением. Однако подобных пар становится все больше. Властям страны остается лишь гневно осуждать живущих в белом грехе и сетовать на падение нравов и тлетворное влияние Запада. Посадить в тюрьму всех распутников, извините, явно не получится, рассказывает Александр Гостев.
В начале июня в Иране по распоряжению властей был закрыт первый в истории страны после Исламской революции 1979 года современный журнал для женщин «Занан-э-Имрус» – «Женщины сегодня», якобы за пропаганду сексуального греха и белого супружества. Главному редактору издания, знаменитой в Тегеране журналистке Шахле Шеркат, подвергавшейся все последнее время мощному давлению консерваторов, сейчас грозят суд и тюрьма. Один из последних номеров журнала действительно почти целиком был посвящен дискуссиям о популярности фактических браков среди иранской молодежи, анонимным свидетельствам и личным историям некоторых молодых пар, живущих в белых браках, и анализу причин, лежащих в основе этого феномена, казавшегося немыслимым в Иране еще лет 10 назад. Рана и Хамед живут вместе уже 4 года. Они спят вместе, едят вместе, совместно ведут домашнее хозяйство и имеют один общий банковский счет. Иногда они ругаются друг с другом, по их словам, как муж и жена, уже лет 10 прожившие в зарегистрированном браке. Они даже носят обручальные кольца и представляются всем как супруги. Однако они не муж и жена с точки зрения государства и ислама. Потому что, как сами они признаются, Рана и Хамед не верят в официальный брак и не понимают его смысла. Именно такие отношения в Иране называют белым супружеством. И именно такие молодые пары, число которых стремительно растет, пугают и раздражают власти, видящие в сожительстве Раны и Хамеда фундаментальную угрозу исламским устоям. 33-летний инженер Хамед, скрывающий свою фамилию, рассказывает нескольким журналистам, что никому не собирается описывать подробности своей личной жизни и объяснять свои мотивы и решения. Он лишь подчеркивает, что никакое давление извне не заставит Арану и его самого пустить посторонних в их постель.
Знаете, не так давно Мухаммад Гольпайгани, глава администрации верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, назвал такие семьи, как наша, позорищем и заявил, что все мы и наши потомки до 12-го колена будут прокляты за наши грехи. Этот человек всерьез боится, что его халяльное поколение исчезнет, и вскоре все иранцы превратятся в нацию незаконно рожденных ублюдков, подобных народам Запада. Я вот никого ублюдком называть не хочу, но сами понимаете, что и о ком думаю. Мы с моей подругой пошли против воли родителей, которых очень любим и уважаем. Разве после этого станем мы слушать какого-то чиновника? Мы просто хотим жить такой жизнью, своей жизнью, какая нам нравится, и мечтаем перестать прятаться. Можете называть все это белым супружеством или как угодно еще, нам все равно. Вообще в Иране, по-моему, делать уже что бы то ни было сегодня либо рискованно, либо противозаконно. Законно, даже с друзьями встречаться. А ведь мир изменился, и мы изменились. Сейчас мне далеко не так важно, как 10 лет назад, что думают другие люди обо мне, как отреагируют власти и так далее. Я устал от этого, и я хочу независимости.
Хамед говорит, что в обозримом будущем не собирается вступать ни в какой официальный брак, со смехом добавляя, что идея о новом белом супружестве когда-нибудь кажется ему намного более привлекательной. Никаких данных о количестве молодых иранских мужчин и женщин, живущих в фактическом, но неоформленном браке в стране, где любой внебрачный секс считается прелюбодеянием и наказывается как минимум плетьми, нет. Однако публичное признание самого факта существования таких браков со стороны официальных лиц и религиозных деятелей, громкие угрозы, звучащие в мечетях, а также анонимные свидетельства, подобные рассказу Хамеда, и репортажи в прессе, такие как в закрытом только что журнале «Женщина сегодня», стали прямым доказательством того, что весьма значительное число жителей Ирана сегодня избегает официальных брачных уз. При этом, согласно официальной статистике, в крупных городах страны в последние годы разводом заканчивается как минимум каждый пятый официальный брак. Белые супружества, согласно предположениям ряда иранских социологов и психологов, высказанным на страницах журнала «Занан и Имрус», стали популярными по многим причинам. И в первую очередь потому, что очень многие люди, не только сами влюбленные, но и их семьи, стремятся избежать финансовой ответственности и огромных расходов, связанных с заключением официального брака согласно мусульманским традициям. Тем более, что в странах, где доминирует шиитский ислам, таких как в первую очередь Иран, веками существует, несмотря на моменты запретов и разнообразные трактовки, институт так называемого временного брака сиге, который можно было заключить на срок всего до 1 часа, и который недаром истории в народе называли браком для удовольствия. Нынешние, вполне долгосрочные и серьезные белые браки, по словам их сторонников, явно нельзя считать более греховными, чем сиге.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали рубрику «Панорама» и в завершении программы «Культурная тема из Тбилиси». Работы 50 современных художников выставили в грузинской столице в Музее искусств имени Шалвы Амиранашвили. На выставке побывала Анастасия Славинская.
50 картин 50 художников составили одно выставочное пространство, в котором разные поколения, видения, настроения и жанры гармонично соседствуют друг с другом. Здесь и уплывающий в сизо-серый туман поезд на полотне Беси Карбулишвили, выполненном в стиле импрессионизма. И семья музыкантов на картине Ладоты Вдорадзе, напоминающая героев добрых детских сказок. И олицетворяющие вечную борьбу добра со злом мистические образы Русудан Петвиашвили, работающие в уникальной теме. Техники рисунка в одно касание листа или шелка, кистью с тушью. Среди многих других картин, не только уже хорошо известных художников, но и тех, кому еще предстоит завоевать славу, работа Шалвы Матуашвили «Волшебный сад». Яркие пятна приятной фактуры, если приглядеться к ним, через какое-то время приобретают определенные силуэты и формы. Становятся различимы очертания кисти винограда, фазана и роз. Цветов, как говорит сам художник, которые часто фигурируют в его работах. Над «Волшебным садом» живописец работал около 5 лет, оставлял картину, а потом вновь возвращался к ней.
Я подолгу вынашиваю в себе эмоции, переживания и уже потом начинаю переносить их на полотна. Несмотря на то, что я долго работал над этой картиной, пусть это была и не ежедневная работа, наверное, я не могу сказать, что я полностью доволен. Развиваться невозможно, если постоянно оставаться довольным своей деятельностью. Это действительно так. Хотя могу сказать, что в общей экспозиции моя работа выглядит достаточно хорошо и интересно. Просто я хотел большего.
Так, самокритично, но в то же время без ложной скромности, автор рассказал о своем творчестве. В свою очередь, Георгий Кухалашвили, молодой живописец в шляпе с широкими полями и рубашке цвета ядовитой зеленки, говорит, что долго не мог выбрать работу для экспозиции. В конечном счете остановился на картине, которую ему пришлось написать 2 раза. Первая, практически уже законченная, была испорчена, после чего Георгий написал ее заново. Сейчас масштабная картина, являющаяся иллюстрацией к грузинскому мифу о святом Георгии, это, по словам художника, работа, которая наиболее ярко раскрывает его как автора.
Вообще, очень сложно показать свое лицо одной работой. Я считаю, что это именно та работа, в которую я вложил много сил, и она демонстрирует мое индивидуальное видение.
По словам Георгия, молодым художникам в Грузии приходится непросто. Конкуренция очень большая и среди сверстников, и среди мастеров, которые уже нашли свое место под солнцем. В наше время, говорит он, определяющей является способность художника презентовать свое творчество. Без нее очень многие талантливые мастера порой так и проходят свой путь незамеченными. Задачи, которые стоят перед современными художниками, очень сложные, говорит куратор выставок Национального музея Грузии Лела Цицуашвили. Порой может показаться, что создать создать что-то новое в изобразительном искусстве сегодня просто невозможно. Цицуашвили говорит о современных тенденциях изобразительного искусства.
Здесь 50 работ самых разных художников, самых разных поколений. И вы видите, здесь совершенно реалистичная живопись. Есть абстрактная живопись, есть кубизм. То есть разные-разные направления. И все-таки я думаю, что художники старого поколения, они более верны тому выбранному пути, стилю, который они выбрали в искусстве. Хотя есть и такие художники, которые отдают дань времени и меняют свою живописную манеру, создают в разных направлениях работы. Это тоже, конечно, очень интересно. В 21 веке очень трудно сказать, что такое современная живопись.
В одном куратор остается непреклонной. Каким бы ни был стиль, выбранный художником, важно, чтобы за плечами у него была школа. Концептуализм не должен быть ширмой, прикрывающей банальное неумение рисовать и непрофессионализм, считает она. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.